В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кэти Потерешвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Грузии предстоит доказать свою готовность присоединиться к евросемье. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия единогласно утвердил нового премьера Константина Джусоева. В Абхазии продолжают обсуждать вчерашнее послание президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания парламенту. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Демис Паланда.
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Рекомендация исполнительного органа Евросоюза теперь будет обсуждаться лидерами 27 стран во время саммита на следующей неделе в Брюсселе. Для начала переговоров о вступлении требуется единогласное одобрение всех стран-членов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что для соответствия статусу Украина должна провести ряд реформ.
Европейская комиссия рекомендует Совету Евросоюза сначала предоставить Украине европейскую перспективу, и второе, Украина получает статус кандидата. Это, конечно, с пониманием, что в стране будет проведен ряд дальнейших важных реформ.
По словам фон дер Ляйен, реформы касаются законодательства и борьбы с коррупцией. Такая же рекомендация дана Республике Молдова. Грузию Еврокомиссия пока оставила без статуса. По словам фон дер Ляйен, к этому вопросу можно будет вернуться, если Грузия выполнит ряд условий. Западные СМИ пишут, что несмотря на быстрое получение статуса, Украине понадобятся долгие годы для вступления в ЕС. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что рекомендация Еврокомиссии – это технический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу в соответствии с заданными критериями. По большинству из них Украина пока отстает, отмечает газета. Она обращает внимание на коррупцию и трудности, с которыми страна столкнется после войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва внимательно следит за попытками Украины стать членом ЕС в свете расширения сотрудничества Киева с европейскими странами в сфере обороны. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил ЕС в нарушении собственных принципов.
Я не знаю, если Украине будет предоставлена вот эта дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только одно, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов, и готов руководствоваться исключительно геополитическими соображениями.
Заявил Лавров. Президент России Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Петербурге. Он заявил, что Запад сознательно подорвал ключевые для международного сотрудничества понятия и доверие к мировым валютам. Санкции против России президент назвал безумными и бездумными и отметил, что Россия шаг за шагом нормализует свою экономическую ситуацию, а США и Европа, наоборот, несут из-за санкций большие потери. Он оценил их в сумму около 400 миллиардов долларов. По мнению Путина, экономический спад в странах США и Европы не связан с войной в Украине. Он начался много раньше из-за многолетней безответственной макроэкономической политики стран Большой Семерки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Свою спецоперацию в Украине он назвал спасательным кругом для Запада, позволившим ему обвинить Россию во всех проблемах. Путин вновь уверил, что спецоперация в Украине будет продолжена, а все ее задачи выполнены. «Эпоха однополярного миропорядка завершилась», — заявил он, подвергнув при этом особенной критике Европейский Союз, который, по его мнению, окончательно утратил свой политический суверенитет.
Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу.
Заявил Владимир Путин.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл с заранее необъявленным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фотографии встречи опубликовали в соцсетях как Джонсон, так и Зеленский. Это уже второй визит Джонсона в Киев после начала российского широкомасштабного вторжения. В прошлый раз он был в Украине 9 апреля, всего спустя несколько дней после отвода российских войск от украинской столицы. «Рад снова быть в Киеве, господин президент», — написал Джонсон в Твиттере. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что на переговорах обсуждались поставки Украине тяжелого вооружения и систем ПВО, экономическая поддержка Украины, усиление санкций против России и гарантии безопасности. Джонсон от имени британского правительства предложил программу обучения украинских военных на территории Великобритании. По его словам, в течение 4 месяцев может быть обучено до 10 тысяч солдат. По его словам, Британия хочет добиться стратегического перелома в войне. Лондон занимает жесткую позицию по отношению к действиям России. Поставил Украине вооружение уже на несколько сот миллионов долларов и намерен расширять поставки.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. То же самое касается Молдовы. А вот Грузии придется еще доказать свою готовность присоединиться к европейской семье. Окончательное решение будет принято по итогам голосования всех стран-членов ЕС на саммите 23-24 июня. В Кремле уже заявили, что решение потребует повышенного внимания со стороны Москвы. Владимир Унанянц с подробностями.
Украину и Молдову ждут в ЕС. Грузии же предстоит выполнить целый ряд требований, чтобы получить статус кандидата на членство в Европейском Союзе. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, символично одевшаяся в цвета украинского флага, подчеркнула, что и Киеву необходимо провести целый ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам Объединенной Европы.
We have one clear message, and that is yes. Ukraine deserves European perspective.
Мы хотим сказать одно. Да, Украина заслуживает европейской перспективы. Да, Украина должна быть принята в качестве кандидата. Мы учитываем, что проделана большая работа, но другая важная работа нам еще предстоит. Процесс будет оцениваться на основе достижений, он идет в соответствии с процедурой и скорость продвижения полностью зависит от Украины. Все в руках Украины. Украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Но мы хотим, чтобы они жили с нами, в европейской мечте.
Европейской мечте Грузии же препятствует несговорчивость грузинской мечты. Глава Еврокомиссии дала понять, хоть в Европе все еще видят перспективы Тбилиси, но нежелание грузинских властей выполнять требования Брюсселя относительно реформирования судебной системы и политических обещаний, данных в том числе президенту Евросовета Шарлю Мишелю, может стоить стране того самого европейского будущего.
Грузия разделяет те же устремления и потенциал, что Украина и Молдова. Но чтобы добиться успеха, страна теперь должна политически объединиться, чтобы проложить четкий путь к структурным реформам. Путь, который конкретно определяет необходимые реформы с привлечением гражданского общества и широкой политической поддержкой. Вот почему мы рекомендуем Совету позже вернуться к этому вопросу и оценить, насколько Грузия соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата.
Before granting its candidate status.
Решение о кандидатском статусе Украины и Молдовы еще должны утвердить все 27 стран, входящих в Евросоюз. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите европейских лидеров, который состоится в Брюсселе 23-24 июня. Ранее ряд стран, в частности Венгрия, выражали неодобрение такому шагу, но европейские тяжеловесы Германия, Франция и Италия рассчитывают убедить своих союзников по ЕС. В Киеве решение Еврокомиссии приветствовали. Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере поблагодарил фон дер Ляйен и назвал решение Еврокомиссии историческим.
Я приветствую положительное решение Еврокомиссии в вопросе о статусе кандидата. Это первый шаг на пути к членству в Евросоюз, который, безусловно, приблизит нашу победу. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену Евросоюза за историческое решение. Я ожидаю положительного результата Евросаммита на следующей неделе.
При этом международные СМИ отмечают, что даже если блок окончательно одобрит предоставление Украине и Молдове статуса стран-кандидатов, для их вступления в ЕС могут понадобиться многие годы. На сегодняшний день подобный статус уже имеют 5 государств – Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. Причем последняя ждет своей очереди на вступление аж с 1999 года. Ожидание самой молодой страны-кандидата Албании тянется с 2014-го. Однако, если статус Украины будет одобрен, то это станет самым быстрым подобным решением в истории. Киев подал официальную заявку на вступление в ЕС в конце февраля, сразу после российского вторжения. А уже в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому специальный опросник для стран-кандидатов. Рекомендации Еврокомиссии – это в целом техническо-бюрократический документ, описывающий готовность той или иной страны к статусу кандидата с точки зрения соответствования требованиям, известным как Копенгагенские критерии. Они затрагивают экономику, государственное управление и систему правосудия. Международные эксперты согласны в том, что по всем этим критериям Украина отстает. И именно с этим связана ремарка госпожи фон дер Ляйен о том, что в отношении новых кандидатов все инструкции будут соблюдены. То есть ни Киев, ни Кишинев не получат членство до того, как решат поставленные перед ними вопросы. В Москве решение Еврокомиссии восприняли скептически. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет внимательно следить за украинскими перспективами в условиях конфронтации между Россией и Западом.
Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя, конечно, это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем, об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной составляющей в области безопасности. Вот, поэтому там разные происходят трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем.
Сам президент России считает, что за всем, что происходит в Европе, на самом деле стоят США. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил о полной зависимости европейских столиц от Вашингтона.
Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу.
По словам Путина, Запад все это время пытается реализовать в Украине проект «Антироссия», накачивая эту страну оружием и военными советниками, не заботясь об экономике. А Россия своими действиями лишь пытается не допустить утверждения однополярного мира во главе США. В Киеве в ответ приняли решение окончательно дистанцироваться от заботы со стороны Москвы. Украинское правительство приняло решение о прекращении соглашения с Россией о безвизовом режиме. С 1 июля для въезда на территорию Украины для граждан Российской Федерации потребуется виза. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ответственность за то, что Тбилиси, в отличие от Киева и Кишинева, оказался в аутсайдерах ассоциированного трио, оппозиция возлагает на правящую грузинскую мечту. Тревогу наблюдателей и гражданского сектора вызывает и реакция правящей силы на выдвинутые Брюсселем условия для возвращения к вопросу о статусе кандидата. О реакциях в Тбилиси рассказывает Мзия Парисишвили.
То, что Тбилиси остался без статуса кандидата на вступление в Евросоюз, грузинской мечте нашли логическое объяснение. И оно не связано с действиями, точнее бездействиями властей, на котором настаивают оппоненты власти. Украине требовалось поощрение из-за российского вторжения. И Молдова, как соседка Украины, пострадала больше, говорил председатель правящей партии Иракли Кубахидзе на брифинге, приуроченном к решению Еврокомиссии. Он напомнил о географической отдаленности Грузии от сердца Европы, о чем недавно говорил и французский президент Эммануэль Макрон, и там же Кубахидзе выразил надежду, что в будущем фактор географии не повлияет на решение Евросоюза по отношению к Грузии. Тем более, что выставленные Еврокомиссией условия в 12 пунктах, без выполнения которых Брюссель не намерен возвращаться к обсуждению о предоставлении статуса, грузинской мечте считают большим шагом вперед на пути к Европе. Не забыл лидер партии власти поздравить дружественные страны Украину и Молдову, но и не обошлось и без колкостей в адрес европейских партнеров. Иракли Кубахидзе затронул российско-грузинскую войну 2008 года и вооруженные конфликты в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии, также культивируемое все это время мнение власти, что западные партнеры хотят втянуть Грузию в войну.
Несмотря на то, что статус кандидата стране не предоставляет никаких финансовых или материальных привилегий, на данном этапе непредоставление этого статуса, конечно же, нам обидно. Хотя понимаем, что Грузия, в отличие от Украины и той же Молдовы, сегодня не приносила жертву, необходимую для получения этого статуса. Мы понимаем, жертвы и пролитая кровь 14 лет назад, 300 тысяч беженцев, тем более 30-летней давности, к сожалению, сегодня для наших европейских партнеров потеряли актуальность.
Журналисты поинтересовались, где обещанное грузинской мечтой поднятие завесы в случае, если условия Брюсселя окажутся несправедливыми и оскорбительными. И как насчет термина «деолигархизация» в этих условиях? Кобахидзе поведал, условиями Брюсселя в мечте не оскорбились. Их все устраивает. И даже сообщил, что в направлении деолигархизации властями уже предприняты шаги.
У нас есть очень известные олигархи в Грузии. Это люди, которые 9 лет грабили грузинский народ и государство. Вот, к примеру, Саакашвили – один из известных олигархов. Напомню, он сегодня сидит в тюрьме, и к деолигархизации уже сделан конкретный шаг.
Кобахидзе далее практически анонсировал уголовное преследование и других высокопоставленных чиновников правления нацдвижения, среди которых в очереди первым стоит экс-министр обороны Давид Кезирашвили, владелец оппозиционного ТВ-формула. Не верите лживым интерпретациям Ираклия Кобахидзе и других представителей правящей силы призывали общество и представители оппозиции. Шанс не упустить историческую возможность еще остается, убеждена лидер ДРУА Элена Хоштария. Европа сказала грузинскому народу, у тебя есть перспектива, если вернешься к европейским ценностям. У олигархического режима нет перспектив. Выбор за грузинским народом. Грузинская мечта сделала все, чтобы закрыть двери Европы. Оскорбляли западных партнеров, включили пропаганду, распространяли ложь, убеждая, что от Грузии требуют открытия второго фронта. В сегодняшнем документе четко написано, если в стране не будет олигарха, мы вернемся европейским правилам игры, у нас есть перспектива. Потому за границей мы должны добиваться санкций против Иванишвили и его окружения, а внутри страны проводить мирный протест. Потому большинство оппозиционных партий считают нужным еще масштабнее сделать и так запланированную на 20 июня акцию за европейское стремление Грузии. Правда, нацдвижение, как и в других оппозиционных партиях, нет определенности, будут ли звучать на этом митинге уже призывы об отставке грузинской мечты или дождутся 24 июня, когда свое окончательное решение после Еврокомиссии примет Европейский совет лидеров стран Евросоюза. Профильные НПО сегодня также призывали власти использовать оставшее время для демонстрирования прогресса в приостановленных ранее реформах избирательной и судебной систем. Грузинской мечте, в свою очередь, уже предположили, что совет оставит в силе сегодняшнее решение. К этому склонны наблюдатели с учетом того, что ни власть, ни оппозиция не проявляла готовность приступить к первому пункту условий – снизить степень политической поляризации. Углы сгладить попыталась президент Саломе Зурабишвили, но, как всегда, вызвала еще больше раздражения. Она предложила вместе с конструктивной оппозицией и властями создать независимый институт, который будет работать над выполнением выдвинутых сегодня Еврокомиссией условий для получения статуса кандидата. И, конечно же, ни одна из сторон с ней не согласилась. Градус напряжения попытался снизить посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Он попросил грузинское общество обратить внимание на главное в решении Еврокомиссии. Позвольте подчеркнуть важность этого послания. Рекомендация Еврокомиссии в том, что Грузия должна признаться страной, для которой двери для будущего членства Евросоюза теперь открыты. Такое уже было в случае стремления Грузии в НАТО. В 2008-м Альянс отказал Грузии в плане действий по вступлению в НАТО, но постановил, что Грузия и Украина обязательно станут членами НАТО и что двери открыты. Мнения грузинских экспертов разнятся. Часть считает, что до конца года Грузия сможет получить статус кандидата. Другая сомневается, что это произойдет до 2024 года, когда намечены парламентские выборы и очередной важный тест на демократию для Грузии – В одном эксперты сходятся во мнении. Это то, что лучше перспектива, чем ничего. И что есть конкретный план, по которому следует Грузии идти дальше к Европе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Тему продолжит рубрика «Гость недели». На наши вопросы отвечает аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гогулашвили. Батну Каха, для вас полученные сегодня рекомендации из Брюсселя были в абсолютной степени ожидаемы, или вы все же рассчитывали на какой-то реверанс в сторону Грузии?
Нет, ну, да, абсолютно никогда ни в чем нельзя быть уверенным, но на 90%, наверное, да. Уже дело шло так, что мы не должны были получить, конечно, статус кандидата. Это было уже как-то видно. Особенно после того, как Европарламент принял такую разгромную резолюцию, касающуюся свободы медиа для средств Грузии. И, конечно же, многие были еще какие-то, просачивалась информация, какой проект готовит Еврокомиссия. И так что более-менее мы были готовы к этому.
Вы еще рассчитываете на что-нибудь комплементарное, более любезное в окончательном решении?
Я думаю, нет. Я думаю, что сейчас на что надо рассчитывать, это чтобы вот то, что нам посудили европейскую перспективу, и это, я думаю, неплохое, так сказать, решение. Сейчас, конечно же, из-за того, что ожидание было статуса кандидата, это вызывает фрустрацию. Но на самом деле, если подумать, мы могли не получить и так называемую европейскую перспективу и возможность приобрести статус кандидата после выполнения определенных кондиций или условий. Вот, так что я думаю, что, конечно же, есть определенные, так сказать, неприятные осадки из-за того, что не получили всего, чего могли добиться, но в то же время я думаю, что для паники нет никаких оснований, потому что мы можем поработать и в течение 6 месяцев или максимум года получить статус кандидата. Только правительство должно решительно немножко изменить свое такое отношение тем замечаниям, которые идут от европейских институтов. И вместо того, чтобы критиковать эти замечания и противоставить свою точку зрения, им просто выполнять, просто поручать своим службам, чтобы они как можно быстрее выполняли эти поручения и продвигали вперед реформы. Я думаю, что эта перспектива, которую нам открыли, она очень много дает нам возможностей. То есть мы можем догнать, в принципе, Молдову и Украину. Через 6 месяцев или через год мы будем иметь такую же уже статус кандидата, как и они. Если мы, соответственно, поработаем, конечно.
Это реально?
Это совершенно реально. Просто я не знаю, с какой точки реально или нереально. Если посмотреть технически, это совершенно реально. Но политически я не знаю, мне трудно сказать. До сих пор, вот в течение последнего года, особенно грузинская мечта, конечно, очень сильно отклонилась, я бы сказал, от этих задач и целей европейской интеграции. Особенно, что касается построения демократии в стране. А это фундаментальный такой принцип. Невозможно продвигаться по пути европейской интеграции без продвижение на пути демократии, да, строительство демократических институтов. Но они как-то приостановили, то есть во многих вещах мы увидели, что они не согласны выполнять те рекомендации, которые в этой сфере дают европейские институты. И вот это главное. Если сейчас, допустим, правящая партия или правящая, так сказать, верхушка в Грузии, она поменяет вот свой этот курс на более конструктивный, и поймет, что таким образом ничего невозможно, даром ничего не дают, не европейцы, даже будущие очень добрыми людьми, то надо выполнять свою домашнюю задачу. Если они поменяют курс вот в таком направлении и начнут работать, а также сотрудничать и с другими политическими партиями, и с неправительственным сектором, не противопоставлять им себя. И не противопоставлять себя европейским институтам, что происходило в течение вот 1 года. Я еще удивляюсь, что нам дали вообще, вот это открыли европейскую перспективу. Я думаю, что это заслуга вот геополитических таких сдвигов, которые сейчас происходят. На самом деле коммуникация была насколько сложной между грузинскими властями и европейскими институтами в последнее время, что могли и вообще отказать, просто rejection, так называемый, отказом ответить на нашу заявку. И это было бы убийственно, конечно. Мы не получили отказа, мы просто получили перспективу и отложенную, так сказать, возможность получения статуса кандидата. Она просто... Ее отложили просто на определенное время, пока Грузия выполнит определенные условия.
Баднукаха, следует ли делать вывод из ваших слов, что для грузинских властей это было шоком? Они ожидали все-таки другого ответа.
Я не думаю, что это было для них шоком, потому что их предупреждали, их просто они как-то настойчиво повторяли, что мы не примем ничего другого, как не статус, потому что мы заслуживаем и тому подобное. Но я думаю, что они ожидали этого на самом деле.
И не хотите ли сказать, что вели к этому?
Знаете, что есть такие подозрения, существуют, конечно же, но это всякие теории, конечно, заговоров. Не знаю. Ну, такие вещи с уверенностью говорить невозможно. Не знаю, они вели к этому специально или случайно пришли к этому из-за незнания или из-за каких-то других там мотивов. Но, во всяком случае, они привели к этому, это точно. Но вот хотели ли они действительно этого? Я думаю, что они просто не совсем серьезно относились ко всему этому. Вот это да. Вы ведь не понимали всю серьезность вопроса присуждения, что означает для страны присуждение статуса кандидата в члены ЕС, что какой это огромный скачок для страны или огромная перспектива для страны и для народа. Может быть, они до конца этого не понимали? Все возможно, но я не могу ничего утверждать.
Все-таки о чем говорит вам реакция грузинских властей, в частности, попытки Ираклия Кобахидзе сохранить лицо грузинской мечты? Как вам эта фраза? Несмотря на то, что статус кандидата стране не предоставляет никаких финансовых и материальных привилегий, на данном этапе не предоставление этого статуса, конечно же, нам обидно. Хотя понимаем, что Грузия, в отличие от Украины и той же Молдовы, сегодня не приносила жертву, необходимую для получения этого статуса.
Ну, что мне сказать? Это не заявление серьезного политика, который думает о стране. Мне так кажется.
У нас...
Потому что сейчас обвиняют в чем-то Еврокомиссию и все, вместо того, чтобы дожидаться получения вот того, что тебе предлагают, и потом улучшить координацию и коммуникацию с ними, чтобы в дальнейшем быстро получить уже статус кандидата. Вот такой дискурс и вот такие заявления, конечно, всему этому мешают. Просто мешают и больше ничего. Мне кажется, что у Кобахидзе только одно, лишь бы оправдаться перед населением и лишь бы поднять свой рейтинг внутри страны. Он готов обвинить Евросоюз, всю оппозицию, гражданское общество, соседей и так далее. Обвинить всех в какой-то конспирации против грузинской мечты и против них. Ну, это все неправильно, я думаю. И вообще это совершенно некорректно. Вместо того, чтобы поздравить Молдову и Украину с получением этого статуса, что делают ответственные люди, которые, так сказать, держат бразды правления в стране в руках, получается, что он обидел и оскорбил Молдову и Украину, что, мол, они незаслуженно получили статус только из-за того, что они там воюют или страдают больше, чем мы, и из-за этого они получили. А так они не заслуживают этого статуса. По моему мнению, это не заявление серьезного политика, не является заявлением серьезного политика.
Баднукаха, он еще сказал следующее. У нас есть очень известные олигархи в Грузии. Это люди, которые 9 лет грабили грузинский народ и государство. Вот, к примеру, Саакашвили, один из известных олигархов. Напомню, он сегодня сидит в тюрьме, и к деолигархизации уже сделан конкретный шаг. Как вам такое?
Ну, обыкновенный цинизм. Я думаю, что таким образом дело вперед не пойдет. И думаю, что могут в результате оправдаться предсказания Андриуса Кубилиуса, что если Грузия хочет продвигаться по дороге в Европейский Союз, то ей придется сменить правительство.
На наши вопросы отвечал аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гогулашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого регионального выпуска новостей, которые представит Демис Паландов.
Мы не получили статус кандидата, но мы получили европейскую перспективу, о которой мы бы и не мечтали, если бы не Украина и новые обстоятельства последних месяцев, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Тбилисской международной женской конференции «Лидеры о конфликтах, мире и безопасности». По словам Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила лишь европейскую рекомендацию, это не должно вызывать разочарования в обществе. По ее словам, при этом Еврокомиссия четко прописала, что нужно сделать до конца 2022 года, чтобы Грузия получила статус кандидата. Примем то, что нам говорят, а не то, как нам удобнее, исходя из разных политических интересов. Зададим себе вопрос, что нам нужно делать, заявила Саломе Зурабишвили. Лидер партии «Стратегия» Акмашина Бели Георгий Вашадзе призвал создать в Грузии временное правительство национального согласия, которое завершит проведение реформ и приведет страну в Евросоюз. Как сообщает агентство новости Грузия, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский Союз только после выполнения ряда условий, в их числе преодоления поляризации, диолигархизации, реформы судов и избирательные системы и так далее. Ситуация намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Сегодняшнее решение, которое мы услышали, является заключением Еврокомиссии по Грузии. К сожалению, этим выводом нас уже отделили от Украины и Молдовы, сказал Вашадзе. Он считает, что деолигархизация окажется невыполнимой задачей для правящей партии «Грузинская мечта», которую основал миллиардер Бедзина Иванишвили. По мнению Вашадзе, это может привести к тому, что страна окончательно сойдет с пути евроинтеграции. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия единогласно утвердил нового премьер-министра Константина Джусоева. Как пишет агентство РЕС, за кандидатуру Джусоева проголосовали 33 депутата. Новый югоосетинский президент Алан Гаглоев представляет Джусоева, заявил, что он известен в Республике как профессионал и проявил себя с наилучшей стороны, как в человеческом, так и профессиональном плане. «Считаю его кандидатуру достойной для назначения на должность премьера», — сказал Гаглоев. Константину Джусоеву 54 года. В 89 году он закончил Цхинвальский филиал Грузинского политехнического института по специальности технология металлорежущих станков и инструментов. В 93-2011 годах Джусоев был гендиректором строительной компании ООО «Приличный». С 2011 года возглавляет строительную компанию «Мегаполис». Абхазский активист Джансу Хадлейба может потребовать отставки премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба. Об этом Хадлейба заявил журналистам.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Отказ властей Грузии в допуске к третьему президенту страны Михаилу Саакашвили иностранных врачей – это обычный варварский акт, заявляет вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гасевска. Сегодня политик планировала навестить экс-президента в клинике, в которой он проводит курс реабилитации, однако не получила соответствующего разрешения от пенитенциарной службы, после чего выступила с критическими заявлениями в адрес властей. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Польша готова принять Саакашвили для лечения, заявила журналистам вице-спикера Сейма Польши Малгожата Гасевска. Политик прибыла в Грузию накануне и с утра решила навестить в тбилисской клинике ВивоМед третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. По ее словам, ранее сам премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, причем в присутствии польского коллеги Матеуша Моровецкого, дать ей возможность пообщаться с экс-президентом Грузии. Однако, несмотря на это, к проходящему курс реабилитации Михаила Михаилу Саакашвили, Гасевску сегодня не допустили, что вызвало ее крайнее негодование. В разговоре со СМИ она выразила свою позицию по поводу заключения бывшего президента Грузии.
Сажать в тюрьму и наказывать демократически избранного президента не входит в принципы европейской демократии. Михаил Саакашвили был демократически избранным президентом, и это второй случай со времен Второй мировой войны, когда демократически избранный президент был заключен в тюрьму по обвинению, вынесенному грузинским судом. Если государство и судебная власть не проявляют уважение к первому лицу страны, чего ждать обычным людям?
Заявила Гасевска журналистам. Позже к экс-президенту пустили ее адвоката Шоту Тутберидзе и мать Гиуля Лассания, которая сообщила журналистам.
Сегодня он был довольно слабый. Не знаю, может, потому что перенервничал. К нему не пустили человека, который приехал специально к нему. Не знаю, что сказать. Много из-за чего нервничает. Он все же надеялся, что дадут такую возможность. Нервничает по поводу всего.
Накануне о здоровье пациента Саакашвили с журналистами интернет-портала «Палитра Ньюс» говорила омбудсмен Нино Ломджария. На данном этапе у народного защитника нет доказательств невозможности лечения экс-президента в Грузии, заявила она.
С точки зрения прав человека, когда мы обращаемся в пенитенциарную службу для перевода заключенного за границу, часто это критические пациенты. Соответственно, чтобы давать такую рекомендацию в отношении Саакашвили, мы должны точно знать, что в Грузии его лечение невозможно. У нас нет информации о том, что лечить здесь его невозможно. Пенитенциарная служба должна предложить ему адекватные медицинские сервисы и условия в Грузии. Если это будет невозможно, его состояние ухудшится, я как правозащитник уже могу рассматривать альтернативные варианты в виде рекомендации пенитенциарной службы.
Цитирует Ломджария издание. Малгожата Гасевска сегодня раскритиковала и решение властей не допускать к Саакашвили группу иностранных врачей. С таким предложением официальные лица Польши обращались и ранее к правительству Грузии. А в резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти перевести Саакашвили на лечение за границу. Это обычный варварский акт. Так оценила отказ грузинских властей Гасевска. А на вопрос журналистов, планирует ли она обсудить это еще раз с премьер-министром Грузии, ответила, что его позиция ясна и без этого, и во встрече нет необходимости. Вице-спикер польского Сейма дала понять, что отношение к вопросу властей будет крайне негативно воспринято в Европе, особенно в ситуации, когда на карту поставлено будущее государства. Впрочем, несмотря на это, лично считает, что народ не должен страдать из-за решения одного человека.
Я считаю, что нельзя наказывать страну и народ из-за ненависти и пророссийского настроения одного олигарха. Я полностью поддерживаю заявление Европарламента, касающееся назначения санкций против Бидзина и Ванишвили.
Спустя некоторое время после этого заявления стало известно о решении Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз только в случае выполнения ряда условий. После чего адвокат Михаила Саакашвили зачитал журналистам обращение третьего президента Грузии.
Отказ в допуске ко мне одного из лидеров Польши, нашего главного союзника и друга, решение дикарей из каменного века, а не современных европейцев. Это обстоятельство дает новый аргумент и служит умышленному срыву процессу принятия нашей кандидатуры. Поэтому в сегодняшней ситуации Европа уже не дает нам статус кандидата. Правительству дикарей нечего делать в Европе. Но грузинский народ не дикари, а цивилизованное демократическое общество. И мы должны действовать, пока не оказались в историческом офсайде.
Однопартийцы Михаила Саакашвили в качестве таковых действий анонсируют массовые акции. Одна из таких, как и было запланировано ранее, пройдет 20 июня. На ней, кроме всего прочего, оппозиция еще раз озвучит требования к властям освободить политических заключенных, каковыми они считают экс-президента и генерального директора Мтавариархи Нику Гварами. Что касается членов правящей команды, то заявление вице-спикера Сейма Польши и экс-президента Грузии они сегодня оставили без комментариев. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Тхенвали. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия одобрил кандидатуру Константина Джусоева на пост председателя правительства и принял отставку генерального прокурора Магомеда Багаева. При этом депутаты и присутствовавшие на заседании президент Гаглоев не сняли с отправленных в Генпрокуратуру и правительству обязанности считаться перед парламентом перед уходом. Президент также пообещал депутатам удовлетворить запрос, который они направили в правительство в сентябре прошлого года, с требованием предоставить им засекреченный Анатолием Бибиловым акт проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Сегодня парламент одобрил кандидатуру президента на пост премьер-министра. Константину Джусоеву 55 лет, он уроженец Южной Осетии, успешный бизнесмен, генеральный директор строительной компании «Мегаполис». Кандидатуру депутатскому корпусу представил президент Гаглоев лично. Он отрекомендовал Джусоева как человека, проявившего себя с наилучшей стороны как в человеческом, так и в профессиональном плане, цитирую, считая его кандидатуру достойной для назначения на должность премьера. Конец цитаты. Все 33 депутата, присутствовавшие на сессии, в ходе тайного голосования единогласно поддержали назначение Константина Джусоева председателем правительства. За этим одобрением не стоит искать какой-то интриги. Должность премьера техническая. В Южной Осетии фактическим главой исполнительной власти является президент. Принятие решений за ним, а не за премьером. Должность председателя правительства не является ключевой в системе власти и не вызывает таких жарких споров у депутатов, как, например, должность председателя Верховного суда, генпрокурора или даже министра МВД. Традиционно, если кандидатура не вызывает явного отторжения, парламент дает согласие. За постсоветскую историю Южной Осетии пока не было случая, чтобы кандидатура президента на пост председателя Кабмина была отклонена. Отношение депутатов к этой процедуре во многом объясняет комментарий первого вице-спикера Петра Гасева новостному агентству «Спутник» за 3 дня до сессии, когда кандидатура Джусоева только проходила согласование в парламентских комитетах.
Насколько я знаю, никакого сопротивления в парламенте кандидатура не вызвала совершенно. Более того, есть понимание, и это вполне логичное, скажем так, понимание о том, что раз президент считает, что с этим человеком ему будет комфортно работать, что он его видит своим премьер-министром, то я думаю, что абсолютно нелогично будет как-то противостоять этому. Процедуры потихонечку проходят, я думаю, что они уже близки к завершению. Не думаю, что какой-либо из комитетов даст отрицательное заключение. Это мое предположение, разумеется, депутаты должны действовать согласно своему разумению по этому вопросу. Но, насколько я знаю, какого-либо отторжения или сопротивления фигура нового кандидата на премьер-министра в парламенте не встретила.
С этого момента начинается интересное. Президент Гаглоев сообщил депутатам, что назначение нового премьера не снимает с уходящего правительства и его председателя Геннадия Бекоева обязательств отчитаться перед парламентом за 2 предыдущих года. Перед уходом в отставку этот долг должен быть закрыт, говорит депутат Давид Санакоев.
Чуть больше недели назад мы, группа депутатов, обратились к председателю правительства, тогда еще исполняющему обязанности Бекоеву Геннадию, чтобы он представил отчеты за 2020 и за 2021 год в соответствии с законом и с регламентом. Так как он в 2020 году не отчитался, отказался это делать, и в 2021 году он тоже не отчитался, хотя закон требует, чтобы отчет был в начале календарного года, а уже вот середина года. И попросили, чтобы он это сделал до решения вопроса о назначении нового председателя правительства на сессии.
То есть депутаты сегодня напомнили о невыполненном требовании.
Президент сам поднял этот вопрос и сказал, что вот он видел вот это обращение. Мы дождемся сейчас приезда Бекоева Геннадия. Сейчас будем ожидать приезда Бекоева Геннадия. И как только он приедет, он отчитается за 2 года. И он должен будет нам представить отчеты и за 2020, и за 2021 год.
А где он сейчас находится?
В Питере, на форуме, экономическом форуме.
Вторым вопросом парламентарии Южной Осетии одобрили освобождение с должности генерального прокурора Магомеда Багаева. Глава надзорного ведомства подал в отставку в конце мая. В связи с избранием нового президента Магомед Багаев обратился к Алану Гаглоеву с просьбой направить в парламент представление об его освобождении от должности генпрокурора. 33 депутата, присутствовавшие на сессии, единогласно проголосовали за отставку, говорит Давид Санакоев.
До отставки он должен сделать доклад. Ну вот я поднял этот вопрос. Генеральный прокурор представляет ежегодный доклад. По деятельности прокуратуры. У нас это прописано в законодательстве. В начале года мы ждали этот доклад. И вот сейчас он должен сделать доклад. Сегодня же президентом было сказано, что мы также получим акт проверки казначейства Российской Федерации, который нам не давали вот за все это время.
Это новость. Президент пообещал представить депутатам акт проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства за 2020-2021 годы. В октябре 2021 года депутаты от оппозиции запросили этот акт, но им ответили, что наложенный на него гриф секретности закрывает парламентариям доступ к документу. Поэтому их требования ознакомиться с результатами российской ревизии безосновательны. Депутаты тогда попытались оспорить отказ. Говорили, мол, нет такого документа, который парламент не имеет права запросить, в том числе и секретные. Они ссылались на нормы закона, по которым акт проверки бюджетных средств в принципе не может быть засекречен. Но все аргументы парламентариев исполнительная власть проигнорировала. И с тех пор вообще перестала отчитываться перед законодательной властью. Теперь Алан Гаглоев снимает гриф секретности, и скоро акт проверки станет достоянием гласности. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. В Абхазии продолжают обсуждать вчерашнее послание президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания парламенту. Экономическую часть послания в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал научный сотрудник Института экономики и права, экономист Ахра Аристава. Он считает, что президент не сформулировал цели и задачи по развитию экономики ни для парламента, ни для правительства. Он обозначил проблемы, но не определил пути, по которым надо двигаться. С Аристава беседовала Елена Заводская.
Ахра, во вчерашнем послании президента был целый блок, посвященный экономике. Какое впечатление он на вас произвел? Насколько это все актуально сегодня для Абхазии?
Я работал в правительстве, и как формируется послание с методикой знаком, у меня такое впечатление, что правительство, экономический блок вводит в заблуждение главу государства. У нас по всем показателям отрицательная динамика. До 2019 года сокращалось отрицательное сальдо во внешней торговле. То есть мы больше стали производить продукции тогда и больше продавать. И оно сократилось до 3 раз. Сейчас оно увеличилось опять в отрицательную сторону. То есть мы практически на 30 миллиардов товаров закупили, а продали всего в районе 6. Плюс сам экспорт стал падать. У нас вновь импорт больше, чем внутренний товарооборот. То есть, опять же, это отрицательная динамика. Далее у нас стало больше денег из страны уходить и меньше оставаться. Если ранее, до 2019 года, у нас в стране оставалось более 6,5 миллиарда рублей, то в прошлом году у нас осталось в районе 5 миллиардов рублей. Общий денежный оборот увеличился, но деньги также и ушли из страны. Вот эти все показатели говорят о том, что мы фактически возвращаемся к ситуации критичной в экономике 2014 года. В послании, скорее всего, документы готовили министерство и ведомство. Они не соответствуют той реальной картине ухудшающейся в экономике, которую, в принципе, уже народ тоже чувствует.
Исходя из того, о чем вы сейчас сказали, давайте немножко более конкретно скажем о том экономическом блоке, который содержится в послании президента. Насколько он отвечает той ситуации, о которой вы говорите?
Я этого не увидел в послании. Скорее всего, речь идет о том, что само правительство не готово к реформам. Да, глава государства дал понять, что он владеет ситуацией по всем направлениям. Он перечислил и промпроизводство, и промышленную агропереработку, и проблемы экспорта, и проблемы льготного кредитования. Эти проблемы всем известны. Но нет реальных предложений, нет пакета конкретных законов с целями и задачами. И исходя из этого, скорее всего, правительство и не напрягается, не предлагает какие-то меры для того, чтобы эти цели достичь. При этом глава государства, перечислив проблемы, включая внешние угрозы, включая угрозы безопасности, то есть он дал понять фактически, что стране нужна другая экономика, стране нужен более качественный бюджет, который отвечает национальной безопасности. Но ответов в послании мы не услышали.
Выступая вчера, президент говорил о том, что вот в скором времени парламент поступит, например, законопроект об акцизах. Будут внесены изменения в законы о налоге на прибыль организации, о плате за землю, о патентной системе налогообложения. Он перечислил целый ряд законов, которые должны быть внесены в парламент. Могут они как-то повлиять на изменения экономической ситуации в Абхазии?
Речь идет не об улучшении экономической ситуации, речь идет об улучшении администрирования. Для того, чтобы что-то вытащить из тени, пополнить бюджет. Кстати, есть положительный момент. В послании, если ранее глава государства очень сильно акцентировал внимание на иностранных инвестициях, то сейчас он очень большое внимание уделил малому бизнесу, среднему бизнесу, льготному кредитованию. Это уже было обращено к национальному бизнесу. Но опять же, в моем понимании, что может повлиять на ускоренный рост экономики, это реформирование закона об инвестиционной деятельности. Там порог доступа к льготам с миллиона долларов и выше. Его надо резко понижать. Это ввод закона об аудите, это реформа бухгалтерского учета, это реформа и приведение в соответствии с мировыми стандартами страховой сферы, это реформа, связанная с цифровой документацией, то есть ее надо узаконить для того, чтобы бизнес мог получать госуслуги по интернету, получать кредиты, получать разрешительные документы, это значит, вовлечет людей в бизнес. Вот такие вещи детализированные, с четким планом законопроектов, с четкими целями, мы не услышали. Инвестор крупный, серьезный, он обычно не идет в страну, где нет аудиторской палаты, где бухучет не отвечает современным стандартам, где налоговое законодательство худшее, чем российское в плане того же налога на прибыль, того же налога на дивиденды. То есть вот таких точечных цель и метод решения задачи мы не услышали. Такое впечатление, что глава государства, он как бы не напрягает кабинет министров, так скажем.
Ах, а вот вы сказали, что в послании президента уделено внимание бизнесу. В какой степени уделено это внимание и в чем оно выражается тогда?
Он озвучил о поддержке необходимой малому и среднему бизнесу, озвучил проблему доступа к финансированию, доступа к кредитам, льготным, долгим. Но он не озвучил законодательные инициативы. Послание, почему оно и парламенту? Это фактически план законодательных инициатив с целью добиться поддержки со стороны депутатов, чтобы они эти законопроекты рассматривали в первоочередном порядке. У нас парламент по практике до 120 законов способен рассмотреть. Он малочисленный.
В своем послании президент говорит следующее. Общеизвестно, что национальная экономика находится под значительным влиянием внешних факторов. Она не в состоянии самостоятельно решать проблемы без российской финансовой помощи. Сохраняя инвестиционную изоляцию, невозможно добиться качественного изменения. Согласны ли вы с этой характеристикой, которую президент дал национальной экономике?
Наша национальная экономика абсолютно открытая для всего мира. То, что национальные экономики друг от друга зависят, показывает вот текущая ситуация, та же война санкций, которую мы все это наблюдаем. Но мы способны как раз-таки по текущей ситуации многие задачи решать самостоятельно. Наше преимущество является увеличивающийся турпоток. Вот я вам приведу пример. По отчету Нацбанка, озвученному главой государства в послании, рост денежного оборота в банковской системе составил 57%. А бюджет наш вырос всего на 15%.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что очень выросла доля теневой составляющей в экономике. Реальное производство в натуральном выражении национальной продукции упало, а не выросло. Это говорит о том, что турист приехал, уехал, и деньги уехали с ним. А если бы у нас был бы рост промышленного производства в агропереработке, который мы наблюдали до 2020 года, то осталось бы 10 миллиардов, а может 15 миллиардов рублей. Это все говорит о том, что у нас есть резерв, который надо грамотно использовать. И говорить о том, что наша страна не способна решать задачи, я категорически с этим не согласен. У нас страна, где на одного жителя приезжает более 5 туристов. Такой страны в мире второй нет. Тем более, сначала с эпидемией, теперь с событиями в Украине, турист может попасть практически за границы, там, ну, Абхазия, еще пару стран. То есть у нас, значит, еще больше будет туристов. Поэтому надо подумать, как увеличивать мощности тех производственных предприятий, которые есть в Абхазии, открывать новые. Подумать и над налоговым законодательством, и инвестиционным с точки зрения увеличения своей национальной продукции.
А где брать деньги на такого рода проекты? Вот президент, например, в своем послании говорит, что без помощи российских банков, без иностранной финансовой помощи экономика Абхазии не может развиваться. Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент.
Без финансирования ни одна экономика не может развиваться. Вопрос, как наладить это финансирование, как обеспечить эти источники финансирования и еще, чтобы они носили стабильный характер. Те же кредиты нужны не только на новые предприятия. На действующие постоянно нужны кредиты. Может оборудование поломаться, может еще что-то случится, может быть, увеличить хотят мощности. Поэтому российские кредиты нужны, и надо внутри страны тоже находить резервы. А резервы в стране есть. Если Национальный банк говорит, что 51 миллиард в страну пришло, или там почти 46 ушло, значит, надо думать, чтобы эти 46 в текущем году плюс 5 миллиардов осталось, в следующем году еще. И вот так поэтапно можно двигаться. Практика показывает, что мы способны эти задачи решать. Сам бюджет страны тоже является огромным источником финансирования экономики. Но нужны тендеры, нужны конкурсы. Надо обеспечить доступ к государственным деньгам. Как работает правительство? Полная секретность, никому ничего не известно. Даже уже дошло до того, что информация тоже не вывешивается на официальных сайтах. Или вывешивается частично. Ну, например, таможенный комитет не дает номенклатуру экспорта и импорта. Они просто дают бюджетные платежи. Но на основании бюджетных платежей анализ делать тому же бизнесу очень тяжело. Если бизнес не знает, кто сколько товара привез, какого товара привез, он будет ошибаться. Надо знать емкость рынка по каждой группе товаров. Даже бизнес лишен прогнозирования и аналитики.
В послании президента сказано, что на развитие сельского хозяйства было выделено 118 миллионов рублей. Вы можете оценить, это много или это мало? И в целом, нашла ли тема сельского хозяйства, его развитие, достойное место в послании президента?
Глава государства озвучила необходимости промышленной агропереработки и полной поддержки всей пищевой промышленности. Так было в советские времена. У нас было около 500 таких предприятий. Есть традиции, есть потребитель, то есть те же граждане России. Что касается 100 миллионов, программа составлена без четкого анализа. Например, я когда возглавлял комиссию по льготному кредитованию, мы пришли к сумме 5 миллионов, потому что самое дешевое маломощное оборудование, допустим, для консервации продукции, оно стоит 2 миллионов и выше. А эти 100 миллионов в основном они распределили по миллиону. За 1 миллион крестьянин точно ничего не сделает. Я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет о дотации, то есть безвозмездной помощи на какую-то часть работ. Там кто-то может крышу подлатает, кто-то забор построит. Но для поднятия на более высокий уровень сельхозпроизводства, конечно же, это сама программа, метод выдачи денег и сумма, она большой роли не сыграет.
Это был научный сотрудник Института экономики и права, экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.